Итак, у нас сегодня тема очень серьезная. Нам потребуется время, чтобы войти в эту тему глубже. Не просто. Карма и деньги. Вот такими понятиями мы оперируем сегодня с вами. Карма и деньги. Карма – это древний термин. Ничего нового в этом нет. Это старо как мир. Люди всегда думали о том, как получить результаты, какие для этого необходимо совершать поступки, действия. Это карма. Закон кармы. Или причинно-следственная связь. Например, я могу размышлять, у меня нет денег или мало денег. Что мне нужно делать, чтобы их увеличить? Это та же самая тема. Карма называется. Какие законы управляют благосостоянием, благополучием? И какие законы управляют несчастным случаем, например, неудачей? И то, и другое называется карма, закон. Причинно-следственная связь. То есть действие порождает следствие. Следствие становится снова действием. То есть снова порождает новое следствие. Получается целая цепь поступков, следствий, очень запутанная вещь. Ученые, размышляв над этим, подумали, что в принципе возможно просчитать все и предопределить будущее человека, человечества или города. Это все теоретически возможно, однако практически слишком сложно, слишком много информации нужно будет учесть, даже полет мухи, которая села нам на нос и испортила настроение. Слишком сложный закон. Поэтому в древних трактатах, где объясняется этот закон, говорится, что не анализируйте глубоко, вы запутаетесь. Не пытайтесь даже. Попытайтесь найти выход по-другому. Есть пример из Бхагавад-гиты, из древней книги, что причинно-следственная связь, вот то, что мы видим вокруг, деятельность, это города, это какие-то явления, это все какая-то карма, работа, действие. Порождает целое дерево материального существования. Древо материального существования. Это древо сравнится с баньяном, потому что это шагающее дерево. Слышали, да? Шагающее дерево. Я объясню. То есть есть какой-то основной корень, ствол этого дерева. Затем ветка. И от ветки исходит новый ствол, корень. От новой ветки новый, так шагающее дерево. Оно заполняет пространство и надо достиг 10 квадратных миль. И когда видите такое разросшееся дерево, которое целый огромный, значит, парк национальный составляет. Тут в Индии мы видели недалеко от Калакшетры такой национальный парк, где еще Рерих был. И там такой баньян растет. Причем старый изначальный корень давно уже сгнил и был разрушен. И это дерево перешагнуло уже через заборы, через другие, образовало целые джунгли. Это называется баньяновое дерево. Настолько запутаны эти законы кармы. Одна ветвь порождает новый ствол, новые корни, новые представления, новые технологии, новые. Мы видим, в мире новизны живем. И сюда хотим что-то обновить. Что мы уже не знаем, откуда все вообще началось. Где тут изначальный корень. Поэтому древние мудрецы говорят, не найдете древний корень, запутаетесь, потому что они равноценно могут выглядеть. Это сложно определить. Есть другой способ. Срубить это дерево топором отрешенности. Вот в этом секрет успеха, как ни странно. Секрет успеха в умонастроении человека, не в самой даже деятельности как таковой, а в умонастроении. Например, нож в руках хирурга, скальпель. Ну, полезная вещь. Есть мастера, знаете, они там очень тонкие операции делают, они могут сделать хорошую работу. И этот же инструмент в руках преступника, маньяк. Видите, результат будет разный, действие то же самое. Тот и другой режет. Но один режет в знании, мотив у него есть, причина есть определенная, и другого тоже есть причина, но другая причина. Результат будет совершенно разный. Либо другой пример. Солдат. На поле боя он должен убивать врага. Ему говорит начальство, вот видишь, там на той стороне враг, вот как можно больше должен убить врага. Он стреляет очень хорошо, прилежно сражается отважно. 50 человек убивает сегодня. К награде. Отпуск на неделю домой. Герой. Этот же человек, выйдя в свой родной город, подумал, я могу так продлить себе отпуск. Здесь могу убить больше, чем 50 человек, здесь легче. Я здесь уложу 200 человек, отпуск продлят в 4 раза. Но нет, это уже действие в других обстоятельствах, с другим мотивом порождает другое следствие. Видите? С одной стороны, это может быть полезным действием одно и то же, и то же самое действие может быть действием, направленным против меня самого. Я могу угодить в тюрьму, нести ответственность за это действие. Собственно, главная вещь в чем заключается этого закона? Как совершает действие, не неся за это никакой ответственности? То есть делать то, что я хочу, и не нести никакой ответственности, не получать никаких реакций. В этом вся идея. Ну как, в бизнесе вы же не можете не обманывать. Все равно что-то где-то должны скрыть, ну а иначе бизнес не получится. Или в политике, дезинформация, или где бы то ни было, всегда будут какие-то недостатки в любой деятельности. И как же вот тут быть-то? Они же накапливаются. А это все причинно-следственная связь. Есть причина, будет следствие. Я получаю реакции как от хороших поступков, так и от плохих поступков тоже. За каждое слово несу ответственность. Знаете, да? Одно неверно использованное слово может разрушить отношения с людьми на всю жизнь. Согласны? Такая сила слова. Тоже карма. Итак, карма действует, работает на уровне мысли, на уровне речи и на уровне ума. Практически одновременно, но имеет последовательность. Сначала все происходит в уме. Ну, откуда это в уме происходит? Какая-то идея попала. Например, идея роскошной жизни. Ну, я услышал это и увидел. То есть уже какое-то действие я увидел и услышал об этом. И таким образом мой ум проникся этим настроением, стал размышлять. То есть я это перенял. Как от огня зажигается другой огонь, также наблюдая какие-то действия, которые меня привлекают, я заражаюсь тем же самым. То есть с кем поведешься, того наберешься. Если я общаюсь с людьми такого толка, я приму это умонастроение. С людьми другого толка могу принять другое умонастроение. Знаете, я общался с некоторыми бомжами, я подумал, а вот что, они такие родились, что ли, уже эти люди? Понятно, что нет. Они такие не родились с самого начала. У них были родители, наверное, они ходили в школу, возможно, многие закончили институты, была семья. А что же случилось? Каким образом они так опустились? Один из них меня привлек, это было на первой Алма-Ате много лет назад, когда мы ему вынесли пищу, он сказал очень спокойно, глядя, благодарю. Это был человек из интеллигентной семьи, его манеры выдавали его. При этом он жил где-то под люком на теплотрассе, какие-то там тряпки с помойки собирал, чтобы как-то утеплить себя, он как-то удобство создать, он жил просто вот таким вот образом. И выясняется, что человек занялся не своим делом и не выдержал. Это написано в древних книгах. Если вы занимаетесь своим делом, вы будете успешны. Если вы занимаетесь не своим делом, вы будете мало, мягко говоря, успешны. Вы навредите себе и окружающим. Можете скатиться с очень высокого уровня до уровня просто неприкасаемого, как говорится. То есть социально незащищенного человека, вне социальной системы можете оказаться. Вот такая есть причинно-следственная связь. Что мы видим сейчас? Многие люди хотят стать богатыми. А является это ли природа для всех? Вот что вопрос. Вот почему у нас проблемы возникают. Большинство людей не должны быть богатыми. Так написано в древних трактатах. Лишь способные должны быть очень богатыми. Им позволяют, следуются все возможности и условия, чтобы богатство иметь беспредельное. Почему? Степень ответственности накладывается. Деньги без ответственности, что это такое? Плохая карма называется. То есть это тот скальпель, который в руках странного человека может оказаться. Деньги – это катализатор. Куда вы их не направите, это будет развиваться. Видите, подтверждение. Куда вы их не направите, вы добьетесь этого развития. Хорошие вещи, если вы туда направите деньги, они будут процветать. Плохие вещи направите, туда деньги будут процветать. Собственно говоря, а почему они так привлекательны, сами по себе деньги? Задумайтесь. А в чем причина этой привлекательности именно в деньгах? Когда вот много денег, я чувствую, что мне как-то лучше. Да, свобода. Человека привлекает свобода. Деньги как бы дают вот это чувство, ощущение свободы. Настолько, что кажется, что могу купить все, что угодно, даже любовь. Да? Так можно сказать. Хотя мы тут же улыбаемся, нет, конечно же, это невозможно, мы уже пробовали. Это совсем не то. Это совсем не то. Нет, где-то есть та сфера нашей жизни, где деньги вообще не нужны. И вот я хочу сказать одну вещь, что для того, чтобы разбогатеть, деньги вообще не нужны. Деньги – это следствие определенной причины в человеке. Хотя многие думают так, если у меня будет изначальный капитал, я сделаю деньги. То есть причина денег – деньги, они думают. Если мне дадут деньги, я много таких людей встречал, которые оказались в долгах по уши, до сих пор не расплатились еще за многие десятки лет. Не так мысли, что если мне занять хорошо деньги, я их вложу в бизнес и получу там в 2, в 3, в 4, в 5, 10 раз больше. Практически все они на моих глазах падали, эти люди. Потому что причина денег – не деньги. Мы обратимся к некоторым схемам. Конечно, как вы понимаете, это принцип мы описываем. Мы сейчас деталей пока не касаемся. Вот почему, значит, сегодня так, а завтра так. Это, может быть, мы в конце обсудим какие-то детали. Сейчас важно уловить принцип. Причина богатства – взаимоотношения. Глубокие доверительные взаимоотношения. Например, здесь есть очень богатый человек в Казахстане. Возможно, один из самых богатых. Он индус, у него здесь заводы. Знаете. Да? В чем секрет его успеха? Что он говорит? Что же, вы забыли? А как же вы будете достигать успеха, если вы забываете такие вещи? Это важно. В том, что его бизнес семейный. Вот в чем важно. Семейный бизнес. То есть династия. Династия – это хорошая основа для того, чтобы создавать материальное богатство, преуспевание, процветание, успех, здоровье, отношения. То есть родственные отношения подразумеваются наиболее крепкие. Хотя в наше время можно с этим поспорить, что родственные отношения как раз бывают не самые лучшие. Мы не доверяем родственникам и деньгам. У каждого родственника свои какие-то еще деньги. Сейчас такая тенденция существует к индивидуализму даже в семьях. И к тому же у нас в семьях люди могут быть разного образования, разных способностей, разных склонностей. Не все бизнесмены, правда же, оказываются. Вот у меня отец был простым водителем. Мать, она работала в санэпидстанции. А я стал художником. А сестра фармацевтом, смотрите. У всех были какие-то свои. Как моя сестра стала фармацевтом? Она просто полюбила химию, потому что преподаватель в школе была очень интересная, которая химию объясняла. Это, знаете, вместо Аркадия Райкина можно было смотреть. Она с таким юмором и так образно все показывала и на лице, и на руках, и на доске. И у каждого на столе были всякие колбы, вся таблица Менделеева. Конечно, это был самый интересный урок на свете. Она попала под влияние просто и стала фармацевтом, хотя она к этому склонности не имеет. То есть она просто общалась, увидела, загорелась и стала. Стала, но она не такая, она не может так объяснять химию, допустим, она не может зажечь других людей. У нее нет таких качеств. И вот я задумался однажды. В советские времена у нас были политехнические институты, медицинские институты. Это было очень актуально стать инженером, потому что в стране требовались инженеры. В какой-то момент требовались врачи. И стало очень актуально быть врачом. Как это стимулировалось? Стипендия повыше, общежитие обеспечивалось таким студентам, которые шли медицински поступать, потому что нужны врачи, понимаете? И поскольку предлагалась какая-то материальная льгота и выгоды, то на эту выгоду и льготы ориентированы были люди с материальными мотивами. Не врачи, не инженеры. А те, которым нужны были вот эти вот выгоды, льготы. Они их получили, и в результате страна получила через несколько лет огромное количество неквалифицированных врачей и неквалифицированных инженеров. Просто пруд пруди. Которые потом даже по специальности работать не могли, потому что они не квалифицированы. Они пошли работать не по призванию, не согласно своей природе. Поэтому карма означает также «моя природа». То есть действуй согласно своей природе. Если ты бизнесмен, занимайся бизнесом. Если ты не бизнесмен, никогда не занимайся бизнесом. Помните Булгакова? Вы хороший поэт? Но я хорошо, я говорю, поверю на слово последний раз. Просто вы мне скажите, вот вы хороший поэт? И что этот говорит? Как его зовут? Никто не читал Булгакова? Вылетело из головы. Как этот герой? Поэт бездомный, да? Иван бездомный, да? И он говорит, сердцах, да нет, говорит, я плохой поэт. Он говорит, спасибо, спасибо. Пожал руку. Вот теперь спасибо. Обещайте мне, никогда не пишите больше стихов. Так что некоторым из вас я пожму руки в конце и скажу, пожалуйста, никогда больше бизнесом не занимайтесь. А кто-то, конечно же, должен этим заниматься, быть очень богатым человеком. Есть богатые, есть очень богатые люди. Богатый – это тот, кто получил по наследству какие-то деньги. Это богатый человек. А очень богатый, который может это развивать. это очень богатые люди. То есть умение развивать выше, чем просто, ну, самое как бы надежное богатство, доставшееся по наследству, я считаю. Самая твердая, крепкая позиция, когда вы наследник, вы получаете наследство. От династии, от ваших предков, вот вы потомок достойный, вы получаете. Но если это вы еще можете умножить, вот вы называетесь очень богатый человек. То есть сочетание богатства, разума и нравственности. Вот эти три фактора. Потому что если есть сочетание разума, богатства без нравственного, то люди отнимут эти деньги. Они придут и скажут, ты мне должен. С оружием обычно приходят договариваться. Спокойно причем. Там нет каких-то конфликтов, эксцессов, там все ясно просто. То есть таких случаев мы тоже сейчас видим множество. Потому что богатству сопутствует нравственность, процветание нравственности. Куда еще вкладывать, скажите, богатство общества? Нравственность или безнравственность? Вот в чем вопрос. Так вот, богатство с чем должно сотрудничать? Смотри, с чем оно сотрудничает, такова его будет судьба, карма богатства. У каждого богатого человека есть судьба. Куда он вкладывает деньги? Вот что важно понять. Отсюда будет здесь результат, что будет твориться в обществе. Что сейчас проплачивается, скажем, в обществе больше всего? Какие программы они хорошо финансируются, они будут процветать. Разработка ядерных боеголовок хорошо финансируется. Космические программы хорошо финансируются. Военные все эти дела хорошо финансируются. Потом шоу всевозможные, зрелища. Потом что там еще? Как это назвать? Мягко говоря. Разврат всевозможный. Хорошо финансируется, видите, это и будет процветать. Это не бизнес. Это плохая карма называется. Если мы хотим сказать бизнес или что-то еще, какую-то профессию, то должно плюс хорошая карма. Тогда это можно назвать профессией. А это не профессия, это разрушение общества. И на фоне этого разрушения есть выгода. Летит, планеты не беру. Я не знаю, где она сейчас, где-то затерял, потому что сейчас они ни слова не говорят. Но несколько лет назад, до 2012 года, ждали от нее вот конца света. Это одна была из причин паники. Кстати, не только планеты Нибиру, им когда-то Фобос, вот спутник там Юпитера, по-моему, тоже взволновал умы людей. Об этом Беляев писал, а элита, в фантастике элита, что вот этот Фобос спутали со спутником каким-то, и на планете была паника. И вот очередная паника поднялась, когда один из ученых увидел какую-то странную красную приближающуюся к нам планету в телескоп. Но это его работа. Я хочу отметить, что это работа ученого. Обычная работа. Он должен наблюдать за звездами в небе и фиксировать малейшие там перемены. И в журнал есть такой специальный, там заносится вся информация. На малейший градус должен все фиксировать. Таким образом, работа очень кропотливая и долгая. И тут он увидел, что одна из планет, она явным образом приближается вот прямо к нам. Это было открытие для этого ученого. А ученый, он живет для того, чтобы делать открытие, понимаете? Поэтому сразу мгновенно представил сюда научному миру, и не только научному миру, что планета, вот это Нибиру, вот с такой-то траекторией орбиты, летит на Землю, и далее включаются ученые-технологи. То есть есть идеологи, а дальше технологи, которые разрабатывают, что из этого может получиться вообще. Что? Летит планета Нибиру, значит, если летит прямо на нас, все понятно, что может получиться. Раз и все, и 12-й год, конец света как раз. А если не точно на нас, а рикошетом, вот одна теория разрабатывается, цунами, там, землетрясение, с орбиты планета сходит, вот такой результат. Или где-то рядом пролетает, вот все это просчитывается. Когда это все просчитывается, другой класс людей подключается. То есть наука, потом обычные технологи, а потом бизнесмены начинают смекать. Бункера нужно строить. И очень выгодно продать, понимаете? Любая сейчас такая вот информация, посмотрите внимательно, заканчивается какой-то выгодой обязательно. Не кто-то один это планирует, а мир сейчас так устроен. Именно. Любая вещь, любая новая информация, она потом обернется именно для кого-то выгодой, для кого-то потерей. Даже в годы Второй мировой войны один человек в Индии очень сильно разбогател, потому что поклонялся Гитлеру. То есть кто-то терял, а кто-то зарабатывал хорошо. Это разум бизнесмена, как извлечь выгоду из любой ситуации. И так они сказали, бункера, это 12 миллионов долларов, богатые люди могут оплатить, где-нибудь там на Алтае они это сделали. А потом договор составили даже, и те, кто покупал бункера, спросили в конце концов, а что если планета Нибиру не прилетит? И конца света 12-м не будет. Тогда деньги пополам, сказали. На этом они договорились. Деньги пополам, они вернули часть. 6 миллионов вернули, 6 осталось. Хороший бизнес, смотрите. То есть я говорю сейчас, смотрите, вот все, что вы наблюдаете в мире, так и происходит. Кто-то продает маски, когда это вот необходимо, защитные, помните, тоже был какой-то вирус. Ну, идея такая была, идея, потом все просчитали, как всегда, затем бизнесмены включились, когда все просчитано, и люди под впечатлением этой информации покупали эти вот маски, тоже миллионы долларов, и так далее, и так далее, и так далее. Это не бизнес, это плохая карма называется. То есть общество падает, падает, падает. Хотя деньги у кого-то могут увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Интересно, что написано в древних Пуранах. Ниже планеты Земля, сейчас не секрет, сейчас много есть таких предположений, даже в недрах Земли сейчас ученые догадываются, что жизнь есть там. Но жизнь, конечно, в ужасных формах. Так вот это написано в древних Пуранах. Что есть планеты ниже Земли, они располагаются здесь же, но под земной поверхностью, ниже Земли называется. Туда солнечный свет не поступает. Они освещаются драгоценными камнями, самосветящимися предметами. И там живут человекоподобные змеи. Это демоническая планета с уровнем райского богатого существования. Одна из форм наслаждений там, когда они наблюдают жуткие страдания в огненных вот этих вот недрах земли живых существ, и при этом они пируют. Они делают такой кафе-ресторан, видовая площадка. Все две площадки вы видите, как ужасные вещи происходят с живыми существами. При этом пьете коктейли, вы общаетесь, вы признаетесь в любви. Вы живете полноценной жизнью. Как вы думаете, можно такую планету процветающей, богатой, счастливой? То есть ведь наличие денег еще ничего не определяет. Наличие денег опасно. Опасно, как это скальпель. То есть все можно злоупотребить. Сейчас я вкратце опишу эти три понятия кармы. Есть карма, ну, работа. Думаете карма, говорите карма, делаете карма. Работа называется, деятельность какая-то. Любая карма. Вот я сейчас хожу здесь тоже карма. Говорю тоже карма и думаю тоже все это усилия работы. И обычно это несет позитивный смысл карма. То есть какая-то хорошая деятельность кармы. Благоприятная. Например, учитель в школе обучает математике. Что там такого? Это хорошо, это полезно, это карма. Результат какой? Дети получат образование, учитель получит свой почет, тоже уважение. Хороший результат. Он сохранит свое положение, свою профессию, это же деятельность его поддерживает, престиж, уважение, все есть хорошо. Либо благотворительность, тоже карма хорошая, это называется деятельность. Например, мы пытались тоже заниматься ей время от времени. Первый опыт был в Армении в 1990 году. Рубеж 89-90, землетрясение, помните, было там? Три города там были, сильно пострадали, Спитак вообще исчез, Кировакан, Ленинакан. И мы, как многие добровольцы, поехали туда, где-то месяц там мы работали на тех развалинах. Это называется благотворительная деятельность. Добровольцы поехали бесплатно просто помогать людям, которые вот сейчас живут на улице зимой, в палатках, еще какие-то там толчки, еще тревога, много людей погибших, там трагедия, и вот нужна помощь. И много людей туда съехало, было очень интересно. Мы помогали кормить людей, готовили и кормили. Это называется карма. Все это хорошая карма. Значит, что человек получает? В обмен на хорошую карму, на хорошую работу. Хороший разум. Хорошие качества, признание в обществе. Ему легко получить образование, потому что взаимоотношения умеет строить. Если он благотворительно занимается, он умеет строить отношения, это главное его. Затем постепенно он может стать привлекательным внешне, вкус оттачивается. И разбогатеть, как само собой разумеется, может. То есть люди могут просто на благотворительность посылать ему деньги сами. Такие люди были время от времени, мы знаем в истории в России, вот как мать Тереза, они не занимались бизнесом, но на их счет поступало много денег, потому что не совершали благотворительные акции. Ничего на себя не тратят, они тратят все на помощь таким людям. И когда есть такое доверие, такие качества, деньги само собой приходят туда. Как кровь циркулирует, само собой, сердце бьется, все работает в организме, все хорошо. И все это называется карма. В религиозных писаниях это описывается как путь на райские планеты, царство Божие, так сказать. То есть благочестивыми вот поступками какими-то мы можем заслужить даже в будущем рай после смерти. Душа может подняться выше и там наслаждаться долгие-долгие годы. Противоположная вещь называется ви-карма. Викарма означает против себя самого. Ну, то есть я ничего плохого-то себе вроде не делаю, я просто в колодец плюю и все. Я никак не связываю это с собой, понимаете? Ну, это же колодец. А мне интересно, как это вот, плюнуть туда и сколько это пролетит вообще, посмотреть, понаблюдать. Когда Жванецкий говорит, вы поднимаетесь вверх и смотрите вниз, что вам хочется сделать? Плюнуть вниз. Обязательно будет такой как бы вот позыв. Это называется ви-карма. Не плюй в колодец, тебе самому пить оттуда придется потом. Не рой яму другому, потому что кто? Ты сам туда же можешь угодить. И, как правило, так оно и происходит. Конечно, я думаю, а что если я просчитаю? Я вырую колодец для другого, а сам туда постараюсь не попасть. А? Можно же так просчитать, правильно же, карму? И избежать последствий. Нет, невозможно. Хитросплетения кармы очень сложны. Дело в том, что если я рою колодец для кого-то, я могу не в тот же колодец попасть, яму, а в ту, которую для меня воруют специально. Заседание не состоится, понимаете, в Булгакове. Почему? Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И уже даже разлила его. У Берлиоз никак не мог сообразить. Ну, что за сумасшествие, какая-то Аннушка, масло и заседание на солите. И тем не менее, это было очень связано, и потом было показано, это было очень-очень связано. То есть очень сложно человеку вот так вот просчитать, что вот мир оказывается тесен. Видите, я встречаюсь с теми людьми, которые, с которыми у меня отношения плохие, они как-то меня находят. Знаете, как карма находит человека? Это написано в Махабхарате. Представьте, 1000 коров. Большое стадо. И там телята еще ходят. И теленок из 1000 коров найдет свою маму, согласны? Вот точно так же карма находит человека. Точно таким же образом. Вы увидите, как тонко это работает, как трудно это подается просчетом. Хотя современные сейчас ЦРУ, вот эти вот психологи, самые современные, они уже знают эти законы, уже могут что-то просчитывать невероятное. Они могут для какого-то человека просчитать другого человека, который именно понравится ему. Он может точно уже выяснить, вот как это все вот, значит, скомбинировать и получить результат. То есть у них просчеты уже достигают какого-то такой зрелости, уже научности, так сказать. Например, вам нравится какой-то человек. Что это такое? А что вы можете сказать, что он вам нравится? Ну, нравится человек. Вот вы мне скажете, плохая, вот я... Но мне нравится человек. Это называется карма. Вот так она проявляется. Не так, что просто случайность какая-то. Нет, вы сами чувствуете с этим связь. Или смотрите на кого-то, вы влюбляетесь сразу же. С чего ради? Вы не знаете человека толком. Карма. У вас отношения уже были в прошлом когда-то, вы узнали друг друга с первого взгляда. Хотя уже другое тело, может быть, другое рождение, другая жизнь совсем, смотрите. Может быть, с райской планеты спустились после хорошей кармы. И встретили тут такого же партнера, и у вас будет такая любовь. Знаете, сказки не описать такого. С запасом благочестия любовь очень большая. Хорошо, а есть другой пример. Когда у людей нет этой связи божественной внутри, духовной способности любить, то есть ведь раньше, в старой России еще, любили Бога, потом Отечество, потом царя, потом семью, отца и мать, ну и так далее. То есть была иерархия любви. И с течением времени она разрушилась, эта иерархия, и вот эта божественная как бы способность любить, она угасает постепенно в обществе. А что происходит с этим? Если нет этой божественной любви, способности так вот любить, знаете, глубокой. Ну, знаете, стихи писать, песни петь, музыку, вот как вот люди любят, они начинают творить чудеса вообще. Человек вроде любит, а чудеса не может творить. Тогда слабеет связь с Отечеством. Все меньше становится героев, готовых рисковать жизнью ради Отечества. Нет, меньше. А потом что? Потом слабеет связь с семьей. Дети, родители не так глубоко связаны, у каждого своя жизнь. Родители сами о своей старости сейчас беспокоятся, на детей полагаться нельзя. То есть, ну можно, но ненадежно. Может быть, а может мы не знаем, может и не быть. Мой сын может меня потом отслуживать мое наследство, такое очень часто случается. Несколько лет назад было объявление в интернете. Один 18-летний ребенок, американец, подал в суд на свою мать. Иск был очень интересный. Впервые в истории Америка занималась таким вопросом. За то, что она родила меня в этом идиотском мире. Я ее подаю в суд. не могли по суду, по закону отказать, потому что закона нет такого отвергающего такой иск. Вынуждены были разбираться. На суде он сказал, я требую у него 2 миллиона долларов от ее, значит, денег, потому что я в этой мире не хотел рождаться, в этом идиотском мире, из-за нее я родился, я не хотел рождаться вообще. И суд, хотя судью корежило вот от этих вот всех вопросов, от его характера и качеств, он вынужден признать, что он прав, и 2 миллиона мать заплатила своему сыну 18-летнему. Вот так он отсудил деньги. То есть мы видим, что вот эти отношения становятся уже неглубокими. Мать, сын, отец, дочь, или брат, сестра и так далее. Например, когда я был в Индии, я удивился одной вещи. Один человек познакомил меня, вот это мой родной брат, он сказал. Я смотрю, знаете, ну ничего общего. Оказывается, в Индии, если вам представляют родного брата, вы должны уточнить, какой родной брат? Двоюродный, троюродный или четвероюродный? До пятиюродного брата они все еще родные считаются. Вот такие у них еще сильные глубокие отношения. То есть они при этом свое дело передают своим потомкам, они продолжают дело, у них очень как бы стройная система преемственности оказывается. Они не делают своего нового какого-то дела без позволения старших, у них очень глубокая связь, уважение, любовь. Ради этой любви они делают что-то, не наоборот. То есть подчинены этим идеям вся их деятельность, вся их карма. То есть более высоким состоянием сознания. Это семейные отношения. И когда семейные отношения слабеют и слабеют, на это место приходит уже ювенальная юстиция. А дальше мы знаем, что будет. Институт семьи разрушается на глазах. Почему? Уходит способность любить. Привлекаться способность есть. Кем угодно. Любой красивой женщине мужчина сейчас привлекается. А вот любить способность – это отдельный разговор. Это называется акарма. А карма означает нет кармы. Вы работаете, а последствий никаких ваша работа не имеет материальных. Ну вот вы влюбились, как это повлияет на вашу работу? А карма называется. Ну конечно, вы можете потом какие-то поступки совершать неблагоприятные или благоприятные. Это уже карма. А вот это состояние сознания, то есть когда действие совершается из чувства благодарности, любви, бескорыстное, называется акарма. То есть ты мне ничего не должен, я тебе просто вот от сердца это даю. Ты мне ничего не должен, кармы в этом нет, потому что здесь есть любовь. Благодарность и любовь. И вот эта деятельность и увеличивает благосостояние отношений в обществе. А карма в высшем смысле это любовь. Действия продиктованы любовью. Та же самая деятельность, тот же самый скальпель у врача, который вам хочет спасти жизнь, это любовь. И тот, кто хочет зарезать скальпелем, большая разница. Одни это акарма, а другой это викарма. Греховная деятельность. То есть викарма это греховная, любая греховная деятельность. Плоды викармы таковы, что человек теряет разум постепенно, становится бесстыдным. Здоровье теряет очень быстро, стрессы накапливает. Крутые люди имеют крутые болезни потом. Обязательно. И священные книги говорят мира, что путь в ад идет. Даже не в следующей жизни, а прямо в этой же жизни можно создать ад на земле тут. Типа Бухенвальда какого-то, Освенцима. Это адские уже условия жизни. Где люди создают это при помощи викармы, какого-то насилия. Смотрите, я прошу вас, сделайте то-то, то-то, то-то. Или одолжите мне столько-то, столько. Но вы не хотите мне подчиниться. Тогда я начинаю применять хитрость или силу. Это называется викарма. Веда говорится, есть три способа обрести желаемое. Вот есть желание, три способа существуют. Первый способ называется мантра на санскрите. Мантра – это звук. То, что управляет умом. Например, у меня есть дочь, я ей скажу, дорогая, сходи и принеси мне вот то-то, 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 то, что я хочу. Он сказал, да, пришла и сделала. Видите, я при помощи звука просто достиг желаемого. Просто сказал, и это исполнено. А если я кому-то другому скажу, дорогая или дорогой, сделай то-то, то-то, сказать, что он нанялся, нанялась тебе, что ли? С чего ради я должен это делать вообще? Отношений нет, видите? Когда есть отношения, достаточно звукового обращения, мантра. Если нет таких отношений, тогда тантра, второй способ. То есть тантра это честный труд. Так, нужны деньги тебе? А, ты хочешь деньги? Хорошо, вот объем работы, выполняешь срок вот такого качества, получаешь такую сумму. Договорились, договор, подпись, все. Работаешь, получишь. Тантра. То есть ты должен выполнять то, что я скажу. Уважать меня, слушать меня, выполнять все мои поручения. То есть поклоняться фактически. Тантрический способ, способ почитания, поклонения, как бы, уважения. Выражается в служении и выполнении приказов. Это тантрический способ. Или как на работу устраиваетесь, это тантрический способ получать желаемое. Зарабатываем деньги, потому что вот есть объем какой-то работы. Мы там ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра, ни муж, ни жена. Мы там работаем. Это тантра называется. И если это тоже не работает, кто-то не хочет честного труда, не может так вот, знаете, кому-то служить вообще, служить брат, прислуживаться тошно вообще, он революционно настроен, тогда янтра. Янтра – это машина. Вы создаете машину и все. Вы ни от кого не зависите. Не нужно с ней договариваться, писать договор или просить. Кнопки нажимаете, она просто выполняет все, что вы хотите. Главное просто создать такую технику, машину. Как компьютер, там кнопки нажимаете, как вот мы привыкли, кнопочку нажал, все, желание исполнено. Готово. Но лучший и самый благочестивый способ – это мантра, говорится в рядах. Вы просто общаетесь, и это происходит. Вы просто произносите слова, и это происходит. Потому что кому-то это близко. Кто-то хочет вам помочь. Кто-то любит вас, и вы также любите этого человека или этих людей. И на основе этого совершаются какие-то вещи. Например, все великие архитектурные сооружения мира, как они были созданы? Посмотрите историю. Были великие храмы. Настолько великие, что их строили поколения целые. А денег на таких храмов не напасешься. И невозможно было оплатить такой труд. Это люди делали бескорыстно, бесплатно. Вот как самые великие вещи делаются. Бесплатно. Все самое дорогое дается бесплатно. Солнце светит бесплатно, вы не оплатите это. Воздухом нужно дышать бесплатно, и воду пить нужно тоже бесплатно. Кажется, это тоже можно выгоду какую-то извлечь. Я согласен. А позже, когда люди не хотели больше служить своим хозяевам, их сволакивали туда. То есть вот это старая Россия, есть такой опыт. Их сволакивали, чтобы они строили эту тяжелую работу, выполняли бесплатно. То есть бесплатно, значит, без отношений, но просто вы викарну совершали, заставляли, потому что это храм Божий, вы должны это сделать. Эти люди, которые сволакивали силой, они убегали постоянно куда-то, они плохо работали. Их называли сволочной народ. Или сволоченный народ. Что это за народ? Это сволоченный народ. Вот он всегда убегает куда-то, не хочет ничего делать, не хочет подчиняться, нет с ними отношений. Их вот только вот палкой можно заставить что-то делать. Потому что когда нет отношений, есть эксплуатация. И вся история нашей сознательной цивилизации, которую мы с вами изучаем, в основном это история эксплуатации человека человеком. И до сих пор все еще многие бизнесмены, они пытаются таким путем богатеть. И именно таким путем. Реклама, что это такое? Я не говорю, что это плохо или хорошо, но вот в нашем как бы, понимании, что это такое? До недавнего времени сигареты рекламировались повсюду. Мальборо и прочее. Самая привлекательная была реклама. Это Мальборо, это ковбой вот этот, вот, знаете. Знаете эту рекламу? И там даже не было написано «Минздрав предупреждает». Раньше не было. Просто Мальборо. Ковбой такой загадочный, знаете. Свобода. Прерия. Закат солнца. И вы на коне, вы в шляпе. Вы всегда свободны, потому что вы курите Мальборо. Это образ мужчины. И на эту рекламу люди, миллионы людей. Сейчас выясняется, что сейчас смертность от сигарет в США, от курения, превышает смертность от ДТП, от алкоголя, от болезней вместе взятых. И 30% замечено, что это причина рака сейчас. И тем не менее люди курят. Почему? Это было проработано рекламой хорошо. А потом стали немножко подписывать мелко. Минздрав предупреждает. Ну, то есть, потом крупнее. Заметили? Минздрав предупреждает. А сейчас сняли вообще эту рекламу. И нужно здоровый образ жизни. Видите, куда деньги стали направляться? Потому что мир оказался в опасности от такого бизнеса. Это все проблемы, выгоды. Проблемы. Бизнес – это не выгода. Бизнес – это расчет. Чувством выгоды никогда не управляется бизнесмен. Это в Пуранах описывается, потому что он знает. Если начну управляться чувством выгоды, я потеряю разум, я стану нищим. Рассказать, как это происходит? Итак, здесь у нас нищета. Нищета. Объясните мне, что такое нищета? Отсутствие денег? Вот у меня один знакомый человек есть, он работает сейчас в министерстве в России в одном. А раньше жил в Казахстане до перестройки. И когда была перестройка, он должен был уехать из Казахстана. Тоже работал в министерстве. И вот он мне рассказал свою судьбу, представьте, он сделал себе тут карьеру прекрасную, работал в министерстве, семья, все, у него деньги, все что угодно. И вдруг раз, в один момент нужно было уехать из страны и поселиться в России, заново жить, начинать. И он кто? Он уже там министр тоже. И вот он жалуется мне на судьбу и говорит, почему со мной такое произошло? Я уехал, говорит, без копейки, все потерял, и место, и связи, и деньги, все. Я говорю, ну вы же качество все взяли с собой. Качества-то все с тобой остались, те же самые. Вот ты стал снова министром. Вот и все. Все свое ношу с собой. Видите, у человека ничего отнять невозможно в этом смысле слова. И вот что такое нищета? Отсутствие чего? Денег? Ну, можно так определить, внешнее. А скажем, если у меня нет ни копейки сейчас в кармане, означает ли, что я нищий? У моего сына, если ему там 9 лет, тоже... Как у нее еще в кармане? Означает ли, что он нищий? Нет, есть отношения. У меня есть отношения на работе, я знаю, что деньги мне дадут, допустим. Отношения с родственниками или с кем-то еще. Я знаю, что деньги есть, у меня еще с собой нет. Но они где-то, эти деньги есть, и они, конечно же, мне, ко мне придут сами, потому что есть отношения. А нищий означает, нет отношений, нет разума. Нет разума строить отношения, ему не доверяют. Даже когда он просит у вас деньги, вот с таким лицом, значит, что вы не можете не дать. Вы много не дадите же, верно же? Почему? Не доверяете ему. Вы не дадите ему 1000 долларов. Правда же, нищему человеку. Если, конечно же, он скажет, что я на эти деньги пойду учиться, вот я, так сказать, отчитаюсь потом, вы, может быть, подумаете, дадите ему большую сумму. Но просто нищему человеку, который вот опустился, вы не даете крупную сумму, потому что отсутствует разум. Итак, нищета означает отсутствие разума. А отсюда неспособность строить отношения и зарабатывать деньги. Хорошо. А как человек стал нищим? Как он потерял разум? Смотрите сюда. Какая деятельность лишает человека разума? Верно. Вот она, сюда крестик стоит. Значит, он совершал какие-то злодеяния в прошлом. Он чем-то злоупотребил. Чем он злоупотребил? Формула такова. Все, что мы теряем, этим мы и злоупотребили. Он злоупотребил деньгами. Когда-то в прошлом. Ну, в прошлом, когда у него были деньги. В прошлой жизни. Либо в этой жизни, когда он стал нищим. Как мы сказали, вот бомж стал. Откуда, как он стал? В прошлой жизни, либо в этой жизни, да, такой мужик. Нет, нет, нет. Знает. Он хорошо об этом знает. Потому что склонность осталась у него. Вот какая вещь. Что человек современный знает? Он знает, как курить, как пить, как совокупляться, как обороняться. А кто его учил? Учить не надо. Он это делает. Вот он это и знает, видите. Так что наши знания с прошлого выражаются в наших привычках и в наших поступках. Он это прекрасно знает, мы это прекрасно знаем. Дайте сейчас нищему большие деньги, что он сделает? Посмотрите. Он ими злоупотребит. Как правило. Это сделал Махатма Ганди однажды в Калькутте. Ну и Ленин тоже сделал подобную вещь. Ну вот Ганди сделал так. Он национализировал целый богатый район в Калькутте, отдал нищим людям. Ну как, в России коммунизм, но он хотел сделать то же самое. Знаете, что стали делать эти люди? Они стали сдавать в аренду эти помещения. Они стали там принимать интоксикации, заниматься незаконным сексом и играть в азартные игры на деньги. Потом отменил свое правило, потому что эти люди неразумны. Есть история об одном... Сапожник, который пришел к царю и сказал, дорогой царь, ты знаешь, вот ты управляешь, но я не согласен, но я бы управлял лучше. И он стал объяснять, почему, что и как, что вот как люди там страдают, и кому-то там не нравится. И вот царь сказал, хорошо, вот садись на престол, в течение года можешь управлять. Я посмотрю, что ты будешь делать. Как вы думаете, какой первый указ издал сапожник? Но он написал, отныне все деньги нужно делать из кожи. Понимаете, что такое? Если вы хороший бизнесмен, сразу смекнули, что означает. Верно же? Что скоро все останутся без кожи. Да нет, 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 ты иди делай сапоги. Управлять буду я. Вот такой менталитет. В Пуранах говорится, что деревья не так безопасны, как кажутся. Они безопасны потому, что они деревья. Но если бы им дали бы руки, ноги и разум, эти существа сделали бы им очень много злодеяний с их сознанием. Знаете, что такое тигр? Опасно. А добавьте туда человеческий разум. Ой, как опасно. Вот это страшно. То есть сам по себе тигр не так уж опасен, да? Он, ну, у него свое место, своя пища, свой характер, можно изучить, можно договориться, как дерсу за вас. Но если это тигр с человеческим интеллектом, вот это опасно. Итак, когда мы злоупотребляем чем-то, мы это потеряем. Злоупотребляем своим положением в семье, мужа или жены, мы потеряем это положение. Злоупотребляем положением на работе, мы потеряем это положение. Злоупотребляем деньгами, потеряем деньги. Таков закон кармы. Поэтому нищета исходит, потеря разума, из грехов. Из грехи. Хорошо. А откуда грехи-то берутся вообще? Это склонность. Мы же знаем, что это грехи. Почему один это делает, а другой не делает? Что сдерживает человека от грехов? Ну, хотя бы в обществе. Стыд. Ну, скажем, да, вы правильно говорите. Ну, стыд напишем. Значит, сначала, прежде чем совершать грехи, нужно было потерять стыд. Ну хорошо. А что потерять стыд? Что нужно для этого сделать? Вы знаете, вот стыдно, а вот в каком случае говорить, нет, буду делать. Вот буду и все. Потому что, да, когда уже много раз делаешь, уже не так стыдно, верно? Когда первый раз кого-то убьешь, плохо очень. Второй раз уже убьешь, уже легче. Так говорили в Карлаге. В Караганде. Да. Что первый раз вы кого-то убиваете, вы потом спать не можете ночами. К вам покойник приходит постоянно. А он говорит, а вы просто еще одного убейте, и все нормально. Все, и это примется как уже закон нормальный. Закрепится за вами. Итак, что же нужно, чтобы потерять стыд? Ну скажите, ну что, вот в человеке может этот порог легко перешагнуть? Это обычно нет. А если выгодно, может. Выгода. Личная выгода. Алчность. Личная выгода, верно? То есть из-за выгоды. Любопытство. Ну, любопытство, да, это так, вы знаете, только опустить и обратно. Это разум, это просто потрогать. Не погружаться туда. Ну, а когда выгода, именно уже можем погрузиться в какую-то плохую деятельность. Выгода. А откуда это вот желание выгоды берется? Ну да, властвовать. Что еще? Как это называть можно качественно? Есть жадность. Жадность. А что нужно, чтобы стать жадным? Перестать быть добрым. Потерять доброту нужно. Где есть доброта? Это то, что написано в древних книгах. Ну, мы это как бы выдержку, как бы вот логически уже связанные вещи преподносим. Там это может по-другому, не в такой схеме вот логической выстроено, но описывается вот именно так, такая последовательность. Сначала человек по своей природе добрый, добрые дети. Дети, они во дворе там делятся всегда друг с другом, у них все общее, у них коммунизм, знаете. Вообще, пока люди не женаты, они еще вот близки к такому как бы коммунистическому сознанию, к общности. Вместе общаются, деньги друг другу иногда дают, даже не взаимные, просто помогают как-то вот так вот. А затем, когда появляется выгода, вот это желание выгоды через жадность, их разделяют. У каждого есть своя семья, уже своя работа, свой счет, свои деньги и так далее, жизнь меняется уже. А сначала человек обычно появляется в добродетели, располагается. Знаете, да? В какой-то момент он вам скажет, хватит, я был добреньким, достаточно. То есть я был, имею этот опыт, хватит. Теперь нужно жить по законам, как все. Все жадные, имеют какую-то выгоду, не стыдятся, ну или скрывают им свои грехи, но они забывают, что за этим стоит. Какое было самое работающее общество в мире? Было. Советский Союз, Советских Социалистических Республик. Это открыли космонавты, кстати говоря. Они вышли на орбиту, и они поразились, потому что
ночное полушарие Земли, люди, ну, все спят. А Советский Союз прям вот весь очерчен, знаете, весь светится, потому что люди работают. Субботники, у них там ночные смены, они круглые сутки работают. Ну и каков результат? Развал, полный развал экономики. Как это возможно, скажите? Такие усилия невероятные. Люди такие герои труда, стахановцы и прочее. Помните, они двойную, тройную, там, десятиную норму давали. Бескорыстно трудились. И такой странный результат. Называется не в коня корм. Чем стимулируется вот эта выгода сейчас в современном мире? Это страхом войны или потери здоровья. Люди живут в страхе, они хотят деньги, потому что у них большой страх. Когда есть отношения, вы не боитесь безденежья. Или быть небогатым, просто обычным человеком, потому что есть отношения. И вообще, какая разница, богатый или небогатый, если есть отношения? Жизнь этого никак не изменится. Хорошо, давайте предположим одну вещь. Что здесь все стали миллионерами сегодня. Ну, пока лекцию слушали, карма растворилась вся плохая, и там на выходе всем дали по 5 миллионов евро. Но это после лекции, если досидеть, конечно. Да, это не бесплатно. Всем выдаются там будет по 5 миллионов евро. Но вы вышли из этого зала, и на утро проснулись, увидели, что у соседей тоже по 5 миллионов евро. И на улице у всех тоже по 5 миллионов евро. И у продавцов магазинов тоже по 5 миллионов. И у дворников, и у президентов, у министров, у всех по 5 миллионов евро. Ну и что мы с вами будем делать? Нам придется все равно мести кому-то дворы, кому-то торговать в магазине, кому-то управлять. И все. Ничего не изменится. У нас просто отношения изменятся. Вот и все. А цены уже не важны. Если у всех будут евро, миллионы, то уже не важно. Цены можно снять вообще. Как договоритесь, так и все равно уже. Кому платить? Платить-то некому. У всех евро, у всех миллионы. Платить не нужно, кому не наступит. Деньги просто выкинете и все. То есть фактически нам нужны отношения. И когда-то коммунисты, они смоделировали это все в умах людей. Визуализация называется, верно? Вы же об этом слышали? Визуализация. Так вот она была, массовая визуализация. Коммунизм назывался. Нам в школе задали эту программу, мы хорошо визуализировали, что коммунизм означает, что никто работать долго не будет. 4 часа в сутки максимум. И то по желанию. По вдохновению, понимаете? А приходите в магазин, там есть все, денег не нужно. Просто берете, сколько вам нужно, по потребностям. И уходите. И вот смотрите, мы уже достигли чего-то, в трамвае люди сами стали платить, видите, без контролера. Наше сознание развивается, нам деньги не нужны. Мы все, потому что братья, мы все равны. Нам в школе задали такую программу, но мы, конечно, спрашивали, а что люди будут делать-то, когда все будут делать машины, научно-технический прогресс, магазины, все будет, чем будут заниматься люди? Я помню, как учительница стала так вот... Глаза вверх и думать, да, что же они будут делать-то? Как бы вот эти Ленин об этом ничего не говорил. Вернее, он говорил. Он говорил о чем? О творческом потенциале. Тут вот, петь, танцевать, любить. А вы помните 60-е годы? Именно так люди и стали жить. Потому что нас программировали на это. В 60-е годы это был взрыв интереса к любви именно. К творчеству, к песням, к танцам. По всем дворам все ходили с гитарами. Я тоже имел гитару. Помните мое поколение? Во всех дворах люди, все ходили с инструментами, пели песни про любовь, все влюблялись, все общались, все думали, что вот это и есть то самое, это цель коммунизма. Любить, петь, танцевать, творить. И куда же это дальше пошло? Почему эта идея провалилась, скажите? Она зажгла весь мир. А сейчас мы снова возвращаемся к капитализму. Как добыть себе денег? Без отношений. Просто при помощи каких-то манипуляций или визуализаций. Нет. Потому что даже в коммунистическом обществе какое качество было самое плохое препятствие для всего прогресса? Зависть. Вот это самый глубочайший порог. От зависти нас не смогли освободить. Почему? Кому мы завидовали? Капиталисты. Коммунисты, капиталисты. Коммунисты завидовали капиталистам, капиталисты были жадными, не хотели делиться с коммунистами. То есть была жадность и была зависть. Два оплота. Коммунисты – это была зависть, капиталисты – жадность. Сейчас мир делится точно таким же образом. Как только вы хотите стать богатым, а будут завидовать. Найдутся коммунисты на каждого капиталиста. Так идея в Куранах описывается другая. Духовный коммунизм. Там такого слова коммунизм не описывается. Но можно так сказать. Духовный коммунизм означает, что мы должны найти равенство духовное между людьми. То есть, зачем человеку становиться богатым? Для кого? Я приведу пример. Например, вы обладаете большими знаниями. Для кого это? Для всех, конечно. Или обладаете большой властью. Для кого? Для всех. Или обладаете огромными деньгами. Для кого? Для всех. Вот это называется духовный коммунизм. Умный заботится о глупом. Богатый заботится о бедном, как в семье. Вот это называется процветание. Вот это богатство. В богатом обществе нищих людей не существует. Они есть. Но они сытые, удовлетворенные. Кстати говоря, это один из парадоксов в Индии. Вы приезжаете в Индию, это одна из вещей, которая вас может сильно удивить. Что нищие люди, они счастливы, удовлетворены. У них нет проблем. Потому что они знают, они обеспечены. Люди благочестивы. Особенно по праздникам. Мы жили в Индии полгода в Южной Индии. Был такой, знаете, красивый дом двухэтажный, у нас был второй этаж весь. Еще с выходом на крышу, в общем, у нас там апартаменты были хорошие. И там есть слуги. У них заведено. Как только вы селитесь, сразу приходят слуги к вам, которые тут же, они живут, они работают. Они выполняют любую работу, причем сами. Они видят, что вам нужно, начинают делать, а потом просят деньги у вас. Вы должны обеспечить как собственных детей, как членов семьи. Такова их установка. Если вам человек служит, вы его обеспечиваете как члены своей семьи. Вот такая установка. Но в праздники они все звонят по дверям и стоят перед вами. Улыбаясь, опустив голову. А мы не могли понять, что они хотят вообще. Потому что мы из другого общества. Я сначала не мог понять, что это означает. Все. Праздник какой-то, никто не работает. Там во время праздников кормят даже собак, даже ворон кормят. Все должны быть сыты. И вся эта прислуга домашняя, они приходят, звонят к вам в дверь и стоят, мнутся с ноги на ногу. И когда вы не понимаете, им плохо. Вы должны понимать. Ну, то есть там все понимают, кроме нас, потому что мы из другого общества приехали. И их нужно наградить, вот и все. Для них тоже праздник. А поскольку мы не догадались их наградить, мы думали, они так хороши, без награды. Мы думали, зарплата должна быть какая-то, а у них зарплаты нет, там отношения все управляют. Если вам нравится человек, как он служит, он, естественно, остается с вами. Никто не назначает его к вам. Там нет должности какой-то, нет какой-то пенсии. Там держится все на отношениях. Одного индуса я спросил, у вас пенсия есть в Индии? Он говорит, нет, какая, а что такое пенсия? Ну, то есть она есть какая-то пенсия, как выясняется. Но он спросил, что это такое, то есть он не знал об этом. Я говорю, ну вот, если человек стареет, он же не может работать. Ну, государство обеспечивает, пенсия называется, дотации какие-то. Говорит, а зачем? Я говорю, как зачем? Старый человек. Ну. А дети, он спросил. Дети же есть? Дети же должны обеспечивать. Зачем пенсия? Ну, детей нет, да, тогда что-то нужно. Ну, то есть тогда там государство что-то думает. Ну, вообще, естественно, дети обеспечивают своих родителей, зачем пенсия? Поэтому дело в отношениях. Мы иногда воспитываем так своих детей в богатстве и роскоши, что они потом работать не хотят, у них нет этого разума. Они знают, как тратить деньги, а работать нет. Они наркотики принимают, они гуляют, они злоупотребляют этим всем, и они теряют ваши деньги. А знаете почему? Это не наследство, это не династия, это не преемственность. Эти деньги несправедливые. Это написано в Махабхарате. Если вы накопили деньги неправильным путем, потомки это все прокутят. Это пойдет все в пустую. Бесполезно. То есть богатство должно иметь правильную, крепкую, твердую основу. Поддержка общества называется. Любой богатый человек процветает за счет благотворительности. Это минимальное условие. А карма? Что-то мы должны делать просто из любви, из уважения, из благодарности, хотя бы по праздникам. Вот это придает прочную основу для процветания материального. Как эта история? Два брата жили. Это реальная история. По-моему, где-то в Боснии она случилась. Они жили по соседству, два брата. Один был жена, другой холост. У жена-то было много детей. Вот. И тот, который был женатый, У них было общее поле пшеничное, они сажали пшеницу и урожай пополам делили. Этот женатый с большой семьей думал по ночам, плохо спал. Как же так, у нас одно пшеничное поле. Вот, а пополам 50-50%. Я же ему говорю, брату своему, у тебя нет семьи. А тебе кто позаботится на старости лет? Бери себе больше, откладывай на старость денег. Не берет, но он плохо спит. Поэтому он берет мешок зерна ночью у себя из амбара, тайком идет к брату и подсыпает ему, и засыпает спокойно. А тот неженатый тоже плохо спит, ворочается. Я думаю, ну 50 на 50, ну нехорошо, у него же большая семья, кормить, мне же ни ко мне много не нужно. Не соглашается. Он тоже ворочается, тоже берет мешок зерна у себя из амбара, тайком ночью подсыпает брату тоже туда. Так они подсыпали по ночам друг другу зерно. Пока они встретились, но ну, ну, ты что, да, гуляю, не спится, и с мешками они там ходили, крутились. И люди в том месте построили храм, потому что, как вы понимаете, количество зерна у них не уменьшалось, не увеличивалось при таком раскладе. А любовь росла. Вот для чего нужны деньги, вот для чего нужна собственность, для того, чтобы мы могли строить свои взаимоотношения, углублять их. Может быть, вы удивитесь, что в этой простоте, но один из великих святых Рупа Госвами сказал, всего три вещи нужно, чтобы общество процветало. И там не написано слово «деньги» вообще. Первая вещь, это пара будет, первая пара. Давать дары, принимать дары. Конечно же, с чувством тут имеется в виду. И именно с любовью это делать. С любовью давать, с любовью принимать. Если вам что-то предлагают с любовью, и вы отказываете, вы совершаете викарму. Это греховно. Любовь вы должны принять. Если вам без любви что-то предлагают, можете не брать, вообще отвернуться уйти. Вы можете, нет такого права заставить вас принять то, что без любви предлагается. Особенно пища. Если пища предлагается без любви, человек есть не должен. И именно с любовью это и есть наша пища. Вторая пара. Угощать чистой священной пищей, приготовленной с любовью, и принимать такую пищу. Это вторая пара отношений. Пища очень могущественна в построении семьи именно. Поэтому, когда вы приходите в гости, очень хорошо, когда вас угощают чистой священной пищей. А когда вы принимаете гостей, вы тоже это делаете. У вас расширяется семья таким образом. Общая пища – это семейный принцип. И третий очень важный фактор. Раскрывать сокровенные секреты сердца и выслушивать с доверием. Это самая глубокая человеческая способность общаться. Это и взаимоотношения. У вас на сердце есть что-то ценное и негативное. Что-то ценное. Возможно, это мечта какая-то. Возможно, это что-то вы на самом деле имеете, и вы должны как-то это выразить. Можете это в стихах, или в танце, или в песне, или в изображении, или просто говоря об этом. Но до этого нужно добраться. Вы должны доверять человеку, чтобы говорить о чем-то сокровенном именно. И выслушивать точно так же с доверием. Вот это принцип материального процветания. Деньги подчинены должны быть этому принципу. Деньги хороший слуга, но плохой хозяин, так говорится правильно. Должны служить вот этим принципом, давать дары, принимать дары, угощать, читать священную пищу, принимать и сокровенными вещами делиться. Посмотри, этим принципом пользуются все люди, например, бизнесмены. Они, чтобы как-то поговорить о делах, познакомиться, они приглашают друг друга обычно в ресторанчик. Правда же? Там они угощают пищу друг друга, заказывают друг другу пищу. Как правило так, что вы хотите, я вам закажу, а я вам закажу. Это отношение сразу улучшает. Подарки какие-то там друг другу дарят. Вам или вашей жене, или вашим детям, пожалуйста, от меня, это от меня. И делятся планами сокровенными, и все. И начинаются отношения, начинают работать деньги после этого. Это пример. Пример того, как эти принципы до сих пор, без них мы не можем обойтись. Это вечные принципы, говорится, взаимоотношений. Но есть одна слабость. Их нужно культивировать, делать. То есть мы знаем об этом, но мы, как правило, либо случайно делаем как-то, нерегулярно делаем, либо вообще забываем делать. Это считается в семье, на работе, везде, где мы общаемся, нужно строить отношения. Плохих людей нет, есть плохие отношения. Неправильно построенные отношения.
Обычно неправильно построенные отношения выражаются в том, что обман присутствует. Расчеты в деньгах, и тут вот раз обман, и отношения портятся. Поэтому, когда мы совершаем благотворительность, это очищается. Наши ошибки очищаются. Когда совершается благотворительность, наше доверие снова восстанавливается. Поэтому в любом обществе благотворительность, она как очищающий фактор. Или карма, она очищает и то, и другое. Сколько денег в мире? Сколько денег в мире? Сколько долларов в мире?
163 триллиона.
Если их распределить поровну всем, сколько получится? На 6 миллиардов. Кто-то может сосчитать примерно?
26
По 20 тысяч долларов. 26 тысяч долларов. Но ведь деньги есть. Какие-то деньги есть. А почему у кого-то нет? Неправильно распределены, нет отношений. Поэтому не говорите, что нет денег, нет отношений. Называется. Я с собой забыл взять одну книжечку очень интересную для именно бизнесменов. Она называется «Величайший торговец в мире». Читали?
Да.
Вы знаете ее. Там хорошо описывается этот принцип. Духовный принцип торговли. Бизнес – это вдохновение тоже, это как поэзия. И обычно эти великие бизнесмены, великие богатые люди, они имеют очень высокий уровень нравственности. Они ценители искусств, они меценаты, они знают цену красоте. Они поддерживают какие-то ценности музейные и другие. Скажем, один из великих меценатов России создал балет в России, благодаря ему балет существует в России. Третьяков создал галерею Третьяковскую и так далее. Это благодаря усилиям каких-то богатых людей, которые знали, как вкладывать свое богатство и куда вкладывать свое богатство. Потому что выше богатства что находится? Слава. Слава. Человек живет ради доброй славы. Ради доброй славы. Как вы думаете, плохая слава? Вот есть деньги, плохая слава у меня. Буду я счастлив? Нет. С одной стороны, да, потому что я скажу, мне все равно, мне плевать, я не завишу, у меня есть деньги, они просто мне завидуют, я буду себя защищать. Но с другой стороны, нет. Настоящее, когда есть добрая слава. Настоящая удача, когда есть добрая слава еще. Высочайшая нравственность, победа и нравственность. Вот это при сочетании делает человека очень счастливым. И ощущение большого успеха он испытывает. То, что он может передать уже другим. Вдохновить. Хорошо, давайте обсудим эту тему. У нас осталось полчаса. Вопросы? Обсуждения?
Здравствуйте. Бытует такое выражение, что все, что бесплатно, это бесплатно. Это просто игра с Бог или...
Бесплатный сыр только в мышеловке.
Да.
Это слово «бесплатно» придумал бес. Бескорыстно нужно говорить. С любовью. А бесплатно – это подвох. Это подвох. Нет, нет, нет. Например, в прошлом люди... В основном торговля была миновой когда-то. Не деньги, а менялись. Один из примеров – Эзоп. Он ходил на рынок без денег всегда. Почему хозяин его любил? Он был очень мудрый, он притчи рассказал, при этом он очень умный был. Он ходил без денег всегда на рынок и приносил полные корзины овощей и фруктов. Как рассказывал притчи. Когда он появился на рынке, все звали Эзоп, иди ко мне, иди к моей лавке. Расскажи притчу и бери, что хочешь. Все хотели слушать, что он скажет. Он очень мудрый. И он рассказывал, и тогда этот человек чувствовал, что он в долгу перед ним. Не бесплатно, видите, он чувствовал, чувства ответные, взаимоотношения были. Теперь бери, что хочешь. Я так доволен твоим рассказом, теперь бери, что хочешь. Вот как это происходило. А когда отношения уходят, тогда мы назначаем цену. Один человек из Индии приехал святой в Америку. Пошел в супермаркет.
И взял какую-то там вещь. Пришел на кассу и говорит, эта вещь только не стоит. Я знаю и настоящую цену, в два раза дешевле. Ну а кассирша, представьте, в супермаркете в американском. Там ценники, там нет отношений. Простите, говорит, если вам не нравится наш супермаркет, идите в другой у нас. Мы цены не меняем. Я говорю, мне нравится ваш супермаркет, нравится вещь. Но цена неправильная. Я знаю, сколько она стоит. Она стоит в два раза меньше. И он был настолько прост и наивен, что пробудил в ней это желание. Она говорит, хорошо, ладно, ну выберите. Взяла свой кошелька, добавила деньги и отпустила. Это отношение. Или если кто-то вас приглашает в свой дом и специально для вас готовит пир и кормит вас, служит вам как гостю, вы должны ответить. Бесплатно – это дурное слово. Отношения должны чувствовать. Бесплатно ничего не бывает. Бескорыстно означает, что есть побудительная причина, вдохновение появляется ответить. Вот это бескорыстно, а не бесплатно. Бесплатно – это ерунда. Обмен должен быть. Когда вы не думаете о деньгах, это называется бесплатно. Но обмен тот же самый. Представьте, это можно делать на рынке, продавая картошку, не думать о деньгах. А просто иметь очень хороший товар и любить людей. Все. Специально выращивать лучшую картошку в мире. Вам не нужно думать о деньгах, верно же? Деловые отношения не путайте с дружбой, никогда не смешивайте дружбу. Это касается нашего современного мира. Очень много подвохов в этом. Если вы на работе, вы должны все делать согласно деловым отношениям. И между этим какие-то дружеские вот эти вот обмен может присутствовать, чтобы отношения тоже были хорошие. Чтобы вы могли прощать друг друга ошибки там и прочее, прочее, должен быть какой-то обмен. Бескорыстный.
Пожалуйста. А если с конкурентом?
С конкурентом это сложный вопрос. Это отношения будут недобрые. Если соревнования, это хорошо, а конкуренция это недоброе отношение. Недоброе отношение, значит, что вы можете победить его, а можете быть побежденным. Кто-то выживет, кто-то погибнет. Выживает сильнейший. Из-за Дарвина все это на самом деле. Дарвин эту идею внедрил в умы людей. Это глупая идея. Сейчас мир конкуренции, я согласен. Если вы имеете какой-то бизнес, чем выше ваш бизнес, тем острее конкуренция. Там на самом верху самое опасное. Там жизнь на карту ставится. Вот такая конкуренция наверху.
Здравствуйте. А можете четко определить, что такое благотворительность?
Благотворить.
Ну, допустим, ты
хорошо.
Помог детскому дому, да? То есть деньги не дошли до детей, а их растащили.
Ага. С моей стороны, это хороший вопрос, очень важный вопрос. В древних книгах описывается есть пять как бы объектов защиты в обществе. Пять. Это женщины, дети, старики, священники и коровы. От коров зависит экономика. Молоко и навоз. Священники, имеется в виду квалифицированные священники. Ну, настоящие священники. Настоящие коровы, настоящие священники, настоящие старики, настоящие женщины, настоящие дети. Под защитой должны быть. Вот туда направляется благотворительность. При этом вы должны всегда, когда делаете благотворительность, требовать отчет. Как потрачены ваши деньги. Это обязательно нужно делать.
А почему мужчины туда не входят?
Мужчины? Ну давайте дополним, я не против. Я даже буду разный. Ну так написано, я не знаю. Но, наверное, все нуждаются в защите в каком-то смысле. Мужчины тоже иногда нуждаются в защите. Но вообще мужчина это и защитник. Как правило, от него ожидается эта роль.
Вы сказали, если ты не поэт, тогда не пиши, да? Если ты не бизнесмен, тогда не занимайся бизнесом. А как определить? Для начала же нужно попробовать, да, бизнес, чтобы узнать, это бизнесмен или нет.
Хорошо, я скажу один секрет, но он дорого стоит очень. Если вы хотите на самом деле разбогатеть, только одно условие. Ни на кого не работать. Вот это есть настоящий бизнесмен. Есть знакомый. Вы уловили формулу? Ну, разумный бизнесмен поймет, о чем я говорю. У меня есть один знакомый. Но я с ним уже давно не общался, не знаю, где он сейчас. В школе он был смешным мальчишкой, как все говорили, с прибабахом. Простоватый какой-то, странноватый. Уроки слушает, не слушает. Все бегал на переменах, камушки на речке собирал какие-то в карманах. Вот все, чем занимался. Сейчас у него магазины в Италии, в Петербурге, по всему миру. Очень богатый человек. Знаете, как он начал делать бизнес? Без всяких денег. Взял камушки. Во время перестройки это было после. Камушки. Наклеил их на дощечку. Посыпал песочком на клей все это. Лаком покрыл. И написал название города. Получился сувенир. Уральские самоцветы. Это было на Урале. Обычные камни такие. И стал продавать. У него магазин в Италии, там в Милане, в Санкт-Петербурге. Очень богатый человек. Вот это бизнесмен. Вы не должны ни от кого... Пока вы на кого-то работаете, вы никогда не разбогатеете. Вот так определяется бизнесмен. Если вы ищете хозяина, которому будет платить, вы не бизнесмен. Вы должны быть самостоятельным в этом вопросе. Настоящий бизнесмен из чего угодно деньги сделает. Из чего угодно. Кому даже в голову это не придет.
Как определить?
Бизнесмен, человек или не бизнесмен? Хорошо, я скажу честно тогда. Скажу, значит, у многих такой вопрос. Этот вопрос означает, что вы не бизнесмен. Вы, может быть, хороший помощник в этом плане бизнеса. Хороший работник, может быть, хороший секретарь, может быть, исполнительный. Но вы не бизнесмен такого уровня. А зарабатывать деньги каждый как-то может. Это не бизнес, это. Просто способность как-то работать хорошо.
Я не соглашусь.
На что?
Ну, с этим убеждением, если ты задаешь такой вопрос, значит, ты изначально уже себя похоронил, да?
Не-не-не, нет, есть другая природа, зачем же хоронить себя?
Ну, я образно выражаюсь.
То есть есть другие ценности, значит, есть какие-то другие ценности в человеке. Вы думаете, бизнесмен – это самая высшая ценность? Нет. Есть четыре типа людей. Бизнесмен – это лишь второй тип. Еще два выше него стоит. Еще два разумных человека выше бизнеса стоит.
Правительный
да. Бизнесмен – это третий класс. Четвертый – рабочие, помощники во всем. Потом бизнесмены, потом управляющий класс, потом интеллигенция, учителя. Четыре типа людей существует. Поэтому, возможно, вы учитель хороший. Возможно, управляющий хороший.
Я хотела спросить, как быть, если вы понимаете, что ваша профессия не соответствует вашей природе? Ну, и подозреваете.
Как определить?
Я врачи, и я понимаю, что,
наверное,
мне лучше было быть учителем.
Вы так и выглядите. Вы так и выглядите, как учительница. Вам очень благоприятно работать с детьми, воспитывать детей.
То есть мне бы следовало как-то попробовать поменять профессию?
Со временем, постепенно, не сразу.
Не сразу.
Благоприятно именно с детьми вам обучать детей. То есть деньги можете сейчас зарабатывать как получится в обществе, как получается. Это не важно. Зарабатывать деньги – это не важно, как вы сейчас зарабатываете. Важно, чтобы честно зарабатывали. Но призвание вы должны найти обязательно свое. Себя найти обязаны просто. Как-нибудь деньги заработаете. Разум есть – не проблема. Что-то будет у всех. Это тоже проявлено кармой. Количество денег в течение жизни. Те, которые вы израсходуете именно. Это уже предопределено.
Можно следующий вопрос? Из того, что вы сказали, получается, что на любое благодеяние надо эти благодеяния. Но если человек оказывает благодеяние, совершает акарму, то есть как бы хочет об этом забыть, пытаясь вернуть в благодеяние, нарушаете ли тем самым вы его намерение.
Если человек совершает благотворительность, а карму, да, и...
А вы пытаетесь вернуть ему это благодеяние, не нарушаете ли тем самым вы его план?
Они принимаются.
Не разрушает это его планы? Надо пример тогда, как это происходит? Как вы видите это?
Ну, предположим, вот человек, там, не знаю, или рядом два соседа, как-то у одного из них начались проблемы. Другой сосед, увидев это, решил оказать благодеяние. Ну, дал ему денег, все там, возьми, забудь. И пусть все будет хорошо. Прошло там 10-20 лет. Тот человек разбогател, кто получил деньги, пришел и говорит, давай вот на тебе обратно. Возвращаю, плюс столько-то сверху. Тот человек говорит, нет, я же тебе отдал, забыл. Я как бы хотел...
Это, да, себя. Неправильно. Я понял, о чем вы говорите. Будет неправильный сказать, мотив.
Тот человек, который принял...
Это так же, как человек любит другого, а потом говорит, за твою любовь вот тебе такая сумма. Это как оскорбление уже. В данном случае вы правы. Это оскорбление. Если человек... Да. Да, да, нужно ответить любовью именно. Не деньгами, а любовью нужно ответить. Любовь на любовь.
Ну или другому человеку, да, не нуждающемуся.
Да, то же самое. Да. Как правило, если вы вкладываете в кого-то какую-то благотворительность, он, как правило, может не ответить вам, этот человек, именно он. Да, он может вообще, ну как бы, не воспользоваться этим таким образом. Но все равно делайте, потому что вы развиваете таким образом качество. К вам это вернется с другой стороны совсем. Как разбогатеть? Не все должны разбогатеть. Не все должны быть богатыми. Все должны быть счастливыми. Строите отношения. Когда вы строите отношения, проявится именно ваша природа. Как вы это делаете? Как вы строите отношения? И за какие-то отношения люди будут вас поддерживать именно. Это и будет ваша природа. Природа самоподдерживающаяся. За нее не нужно требовать что-то взамен. Это само по себе придет. Например, Высоцкий, как он стал известным бардом? Его не продвигало государство, не было этой должности, он не был официально признан. Он имел качество, строил отношения, и люди его поддерживали. Это талант, способность называется. Просто имейте, используйте свои способности. Это и будет вашим способом поддержания. Если вы пытаетесь что-то делать, но не можете себя поддерживать, это не ваша деятельность. Например, я хочу быть певцом. Но никто не приходит, когда я пою. Тем более, никто даже не платит за это. Я даже не думаю, что платить за это нужно. Значит, я не певец. Так можете определить. Но где-то есть ваша природа, которую вы используете, а она вас обеспечит всем необходимым, без того, что вы даже специально думаете об этом. Например, какая самая важная роль женщины в обществе? Мать. Все, вы обеспечены, если вы хорошая мать.
А вот является ли акарма
установление детей? Установление детей? Это хорошо. Это, несомненно, благотворительная деятельность, но... На самом деле отношение матери и сына должно быть выше благотворительности. В этом не задача может быть. Я общался с людьми, которые усыновляли мальчиков. Три случая, которые ко мне лично приходили. Идентичные проблемы. Глубочайшие проблемы. Все воспитали неправильно своих детей приемных. Потому что считали, что они должны делать эту благотворительность им всю жизнь. На них не воспитывали должным образом. То есть, если вы думаете, что это благотворительность, это ошибка. Вы должны принять его как собственное дитя. Вот так. Выше, чем благотворительность.
Ну, это же акарма и есть любовь бескорыстная. И ты, когда усыновляешь, это же есть акарма.
Смотря для чего. Акарма, если это вы делаете для Бога, тогда это акарма. Если для себя, это уже карма. Ну, это хорошая карма, но карма.
Она же может быть некачественной.
Я согласен. Иногда ребенок приходит в семью и улучшает положение в семье. Просто своим рождением. Иногда ухудшает. Неблагочестиво лично может прийти и разрушить семью. Как проклятие может прийти. Так, так, я понял. Понял ваше сомнение. Вопрос касается мотива. Мотива. Именно здесь управляющий момент мотив. Мотив, это написано в древних книгах, ведах. Мотив глубоко в сердце человека, он виден только одной личности. Понятен. Кому? В сверхдуше, в сердце. Больше никому. То есть ваш мотив знает только ваша сверхдуша в вашем сердце, Бог в сердце вашем. Вот это все определяет ваши жизни. Поэтому имейте чистые искренние мотивы. И в вашей жизни все будет происходить более-менее порядочным образом.
А взять приемного ребенка, это получается в прошлой жизни, они тоже были как-то взаимосвязаны?
Да. Да, должники. Я должен тому ребенку с прошлой жизни, я ее уберу, потом выплачиваю на воспитание, на образование, я выращиваю. Мы должники просто. Да. Видите, какие хорошие вопросы вы задаете. Однажды в Мурманске в начале 90-х годов мы открыли столовую бесплатную для стариков. Ну, представьте, тогда вот очень сложное время было. Сберкассы какие-то там, они там пенсию не могли получить. То есть очень сложное положение было у пенсионеров. И мы при помощи властей города открыли бесплатную столовую. 250 человек каждый день кормили. Нам даже продукты им помогали. Мы что-то собирали пожертвования. То есть мы делали эту программу. Через год я приезжаю туда, интересуюсь, ну как дела? Как эта программа? А на нас подали жалобу, сказали мне. Кто? А вот эти самые старики, которые мы кормим. За что? Она говорит, посмотрите, они открыли столовую для нас. Правительство им помогает, дает им какие-то продукты и деньги, а мясо-то мы не видим. Это было вегетарианское кафе. У нас спросили вегетарианскую пищу. Говорит, а где мясо? Мясо они себе забирают. Не так ли? И написали жалобу. Значит, что вы должны делать, когда помогаете другому человеку? Давать знания. Это программа номер один. Сначала даете знания или параллельно, потом помогаете. Иначе люди будут паразитировать. Это разлагает общество, когда вы просто оплачиваете. Нет, вы должны им дать сначала знания. Если не хочет знания, тогда он будет нищий, он потерял разум, он должен иметь большие деньги. На хлеб даете и все. Сегодня. Все. Вы не должны оплачивать таких людей. Это не в коня корм, это не благотворительная деятельность. Это благотворительность в невежестве, она пользы не приносит. Вот вы нищему даете крупную сумму, он пойдет, напьется. Но где же благотворительность ваша? Видите? Вы добрый человек, но благодарность в невежестве оказалась. Она пользы не приносит. Знания нужно давать, то, о чем мы сегодня говорим. Духовные знания нужно людям давать, нужно давать профессиональные знания, навыки. Нужно говорить о знаниях, давать о семейной жизни, как жить семейной жизнью. Нужно много, большое образование сейчас нужно людям. Прежде чем будем процветать материально, сначала люди должны получить хорошее образование, настоящее образование. Иначе скоро случится так, что нам будет некому помогать деньгами. Я вас уверяю. Это пользы не будет приносить. Да?
А что, только добраться можно только деньгами, что ли, воспользоваться? Можно и накормить.
Да.
Да.
Совершенно верно.
Не надо деньгами.
Да. Да, деньги будут неправильно использовать. Если вы уверены, что деньги правильно используют, можно и деньгами. А так можно накормить одежду. Оставляли? А цыганах особый разговор. Им отдали целый район в Петербурге, я помню. Мы туда проезжали, и там костры были у них во дворах. Я говорю, где же они берут дрова на костры по вечерам? Они паркет разбирали у себя в квартирах. И костры жгли, пели свои песни, там танцевали. Костры сжигали прямо в квартирах, когда паркет снимут, там бетон остается, прям там они на огне готовили что-то. Поэтому это отдельный разговор о цыганах.
Александр Ильич, вы сказали вначале о видах бизнеса, в которых участник получает лекарство, в частности шоу-бизнес. У меня есть друзья, они артисты, певцы, выступают в клубах, начинают там и так далее. То есть они тем самым зарабатывают себе лекарство. Эту деятельность они будут продолжать достаточно долгий период времени. Что с ними может произойти и что им делать в этом случае, чтобы все-таки достичь положительных результатов в жизни?
А есть бизнес, а как вот вплавь продвигаться? Пока вы хороший пловец, вы мастер спорта, вы можете долго работать, вы будете плыть. Как это шоу-бизнес. Но вы не создадите так глубокие традиции, династии, большого капитала, какого-то такого надежного. Это пока просто вот усилия делаете, можете что-то делать. Не греховно, нейтрально что-то такое. Ну, там есть смешанные вещи какие-то. То есть не какая-то греховная деятельность, но она более или менее бесполезная в обществе.
А если направлять плоды?
Это уже лучше. Если вы плоды какие-то, часть плодов направляете на пожертвования, то вы зарабатываете уже благочестивую карму, конечно же.
Но при этом эта деятельность все равно ведет к разрушению личности. То есть,
несомненно. Это бесполезно. Сейчас бизнес на 80% стал бесполезным способом зарабатывания денег. То есть полезные вещи это что? Это земля, это пшеница, это молоко, это фрукты, это овощи, то, что дает нам экономику. Но если мы, скажем, болты и гайки выплавляем, машины делаем, мы же в голодное время не будем есть болты и гайки, это бесполезно. Можно делать 1000 комбайнов и засуха. Как они помогут нам? Вот в этом смысле эта деятельность бесполезна считается. Неполезная слишком.
80%.
80% примерно сейчас бизнеса, оно не полезно.
И что с этим делать? Я участвую.
Надо делать, потому что мы не можем сейчас все резко, внезапно изменить. Нужно сейчас сначала изменить сознание, получить какое-то образование. Постепенно мы направимся с вами на более высокий уровень.
Ну и опять же, часть результатов
своих. Да, результаты всегда можно как-то посвящать, предлагать, что-то жертвовать куда-то в хорошие вещи, помогать развиваться обществу. Угу.
Да. Скажем, если есть бизнес свой, есть дети. Дети сами должны строить бизнес или передавать по наследству. Но вообще, я считаю, что любой бизнес сам ребенок должен создать. То есть вы сказали, что родители передают своим детям. И если он увеличит, разовьет бизнес, еще лучше, на другой уровень поставит.
Все дело в том, что в прошлом люди, когда имели свой большой бизнес, они обучали своих детей сами в этом бизнесе. Их не отдавали на долгом институты какие-то, где их перенаправляли там как угодно вообще в обществе. Они оставались в традиции семейной.
А вот недавно психолог мне сказал, что ребенок сам должен заработать деньги и построить бизнес.
Нет, он должен работать вместе с родителями с детства. Он уже работает, не просто он берет готовый бизнес.
То есть не надо его
он работает. Нет. Самое лучшее, чтобы наследники продолжали это делать. И тогда будет преемственность, да, и будет развитие глубокое. И наследство будет у ваших детей, у этих детей, у тех детей, наследство будет. Это и есть важные вещи.
А если у него нет способности к семье, у ребенка нет способности.
Если нет способности, не нужно насильно делать, несомненно. Обычно же тогда были большие семьи, много детей. И кто-то способен, кто-то, может быть, что-то другое делает. Но всегда было кому передать в больших семьях. Если у нас 1-2 ребенка, то, конечно же, они могут иметь другие склонности, я согласен. Ну, тогда в другую преемственность. К сожалению, что в институтах? Им дают все в равной степени, говорят, выбирайте сами, они запутанные выходят. У них нет навыков. Видите, а где брать навыки, еще лет 10 они должны искать себя в этом мире. Это тормозит развитие.
Если, например, человек заболел, допустим, раком, и то есть он обречен умереть, и получается, это его карма,
Это тоже карма, входит в карму, возможность. Вообще в Ведах говорится, что если вы болеете, вы, ваша обязанность бороться за здоровье. Вот эта точка зрения разрушила всю культуру Индии. То есть у меня такая карма, что могу поделать? Не стали пассивными. Это неправильно. Выше закона кармы находится свобода выбора. Учитесь и пользоваться правильным образом. Здоровье вы должны поддерживать, это обязанность. Пожалуйста.
А как можно узнать вот близкого, любимого человека, карма подходит тебе или нет? Ну, может у него бикарма, а у меня там акарма.
Если такая большая разница, обычно ее сразу видно. Если я он уголовник, а она святая, то есть это очень большая разница.
Есть, который скрывается полностью вообще.
Скрывает. Значит, рыльце в пушку раскрывает. Нужно быть осторожным. Ну, значит, может быть, это ваша судьба, я не знаю. Может быть, это ваша судьба. И под этой личиной оказался уголовник, да, Пугачева поет? Но настоящий мужчина, да, настоящий полковник. Будьте осторожны. Нужно быть осторожным. Когда нравится, нужно быть осторожным. Нравится — это очень опасное положение, когда что-то нравится. И мы не знаем, что это. В детстве мы играли, знаете во что? Мы брали кошельки и набивали всякой ерундой. На ниточку и на дорогу. Делали так. Я вам советую, попробуйте. Очень интересно. То есть человек думает, что там деньги, он видит кошелек туго набитый на дороге, да? А на самом деле там нет ничего. Нужно быть осторожным. Шапокляк делал, да? Шапокляк у нас научилась. Мы еще до шапокляка это делали. Вот поэтому вот это положение, когда нравится что-то, нужно быть осторожным. Это может быть ловушка. Вот смотрите, как в старые времена. Если люди нравились друг другу, что они делали? Не женились, нет, неправда. Не сразу. Сначала нет. Вначале женились. Помолвка. Сначала помолвка. Нет близких отношений, но есть общение. И пока они не были уверены в этом выборе, свадьбы не было. Вот так это делается. Через помолвку. Так и будете защищены. Потому что через месяц может выясниться, что это совсем не ваш человек. Хотя он хороший, вам нравится. Самое важное — не вступать в близкие интимные отношения, иначе потом разрывать отношения будет больно и трудно. То есть до серьезных отношений вот эта помолвка означает, что близких интимных отношений нет. Вы общаетесь. Если уже? Ну, это сложнее. Это сложнее. Сложнее понять друг друга, когда есть секс. Когда есть секс между мужчиной и женщиной, да, очень трудно понять. Нужны 5-7 лет, чтобы понять друг друга и выяснить, что мы не подходим друг к другу. Через 5-7 лет, когда уже дети появляются. То есть секс, он затмевает разум на долгое время. Поэтому обычно помолвка до брака. И выясняются отношения до брака. Тогда вы никакой трагедии не создадите. Видите, все будет разумное. Ну, может быть, там будет какое-то разочарование, но не глубокое. Но когда сексуальные отношения появляются, тонкие тела соединяются. Это уже трудность. Вообще незаконный секс — это из раздела черной магии. Когда люди хотят контролировать друг друга, они занимаются незаконным сексом. А потом делают все остальное. Так не добиваются иногда своего желаемого через незаконный секс. Это раздел черной магии. Вне брака. Вне брака. Вне брака.
А брак должен заключаться
по любви? Брак? Любовь — это очень важно. Но это очень редкое явление. Первое условие – это уважение и дружба. А потом нужно культивировать это до уровня любви постепенно. Если же вы сразу обретаете большую любовь, это редкий дар. Обычно вы путаете влюбленность с любовью. Это чувство, которое привязывает сильно, это обычно влюбленность, это не любовь. Оно не имеет глубокой основы. И является причиной сложности потом. Когда чувства пресыщаются, у людей развивается некая неприязнь, ненависть друг к другу. От любви до ненависти шаг, об этом как раз речь идет. Но когда у вас есть уважение, дружеские отношения, а потом совместное служение, в течение вы обретаете эту любовь, настоящую любовь, прочную, глубокую, человеческую. Поэтому это осторожно будьте, ловушка тут существует в этих чувствах. Это отдельная тема уже разговора, но тоже касается кармы. Потому что зависимы?
Зависимы от чего?
Например, во всех финансовых кризисах обычно не страдают похоронное бюро и салоны красоты. Это я по секрету говорю. Поскольку весь бизнес зависим от системы, на 80% он искусственный, то все проходят через кризисы. Это не настоящий бизнес. Настоящий бизнесмен никогда не будет впадать в кризис. Например, если вы делаете хлеб печете, вы никогда не испытаете кризиса.
А почему ты долго 3 раза впадал в кризис?
Потому что бизнес искусственный. Зависимо от системы. У системы неполадки и в бизнесе тоже неполадки.
Миллионером и
кто?
Успешным человеком. Долгой, Владимир Долгой.
Это нужно конкретный вопрос задать. Возможно, у него что-то получилось по закону кармы, поскольку он заслужил это в прошлом. Успешный, потому что имеет разум соответствующий.
Водку продавал.
Ну да, есть еще более успешные, наркотики продают, например. Вообще успешные. Бизнес на женщинах тоже очень успешный, безусловно. Я не думаю, что это вообще бизнес. Это у меня другое мнение. Ну, и что же?
Это нормально?
Да, почему нет? Нормально. Если женщина, скажем, она имеет склонность к бизнесу, мужчина, либо он бизнесмен, либо он может управляющим быть выше или учителем, не имеет значения. Но лучше не ниже интеллекта. Мужчина должен быть либо равен, либо выше. Так легче будет общаться. Не обязательно быть бизнесменами оба. Да, еще вопрос. Будет сложно общаться. Если только вы очень духовно могущественные оба люди, это не имеет значения. Какая у вас профессия, какая природа материальная, она подчиняется духовной в этом случае. Но если вы недостаточно духовно могущественны, это будет иметь значение. Это уже отдельная тема. О духовном могуществе сейчас я не буду говорить. Мы сегодня говорим в области кармы и вот денег. Деньги у всех какие-то будут, не беспокойтесь. По глазам вижу. Вы без денег не останетесь. Вот. Но из вас немногие будут богатыми людьми. Тот, кто запомнил формулу «ни на кого не работать» и станет богатым человеком. Тот, кто не забудет эту формулу. А большинство забудут эту формулу.
Статистика существует. Всего 3% богатых людей. Вот отсюда 3%.
Да это не важно. Важно быть счастливым. Не беспокойтесь об этом. Я не богатый человек, ну и что? А зачем мне быть богатым человеком? Да, но я ем каждый день, сколько хочу. И всегда, где есть жить. Хотя я никогда не работал. Путешествую, да.
Когда захотите?
Ну да. Путешествую по всему миру сейчас. Давно уж, 20 лет путешествую. У меня нет никакого бизнеса, нет никакой работы. И образования нет никакого. Ну правда?
Ну, среднее образование есть у меня. Не психолог.
А семья?
Семья есть. Дочь уже взрослая. Жена тоже не работает. Дочь тоже не работает. Дочь сейчас живет в Индии. Мы с женой путешествовали всю жизнь, особенно последние годы. Как сюда пришел? Меня пригласили. А каким? Я не знаю, что вы имеете в виду. Это благодаря духовной силе. У меня есть другое образование. У меня духовная практика очень сильная эти годы. Если у вас есть духовная практика, регулярно все знания откроются вам, какие вы хотите. Поэтому я могу говорить. Никаким материальным образованием вы не получите эти знания. Необходимы специальные усилия для этого, специальные действия. Пока мы думаем о деньгах, духовная жизнь не может развиваться. Думаем. Понимаете, о чем я говорю? Думаем. Деньги – это не зло. Но когда мы думаем о них, это препятствие. Думать нужно о Боге в сердце. Тогда любые знания, какие вы хотите, придут к вам сами. И люди придут, какие нужны вам. И жена, и друзья, и все придет, какие именно вам нужно. Вот это мой образ жизни. В материальном смысле нет никакого образования толком. Никакой работы нет. Хотя я учился быть художником и рисовал какое-то время. До сих пор рисую. Но я никогда не продаю свою картину. У меня нет бизнеса.
И у вас нет стажа и не будет пенсии, да?
Точно.
А что это?
Я знаю об этом. Зарплаты не было, откуда будет пенсия? Нет, не нужны деньги, нужны отношения. Я никогда не путешествую туда, куда меня не приглашают. А поскольку меня приглашают, то я езжу по всему миру. Только по этой причине. Я не планирую, что поеду в Америку. С какой стати? Кто я такой? Нет, меня зовут туда. Приезжайте в Америку. Тогда я могу ехать в Америку. В прошлом году поехали по всей Европе, потому что приглашали. Я уже отказывался, потому что слишком много. Ну, когда уже не можете, вы же говорите, ну, не успеваю, ну, не могу, просто нет сил. Ну, я, конечно, могу приехать, но я буду никакой. Используйте именно свои способности, и все, к вам все придет само по себе. У вас у всех есть свои особые уникальные способности, поймите. Вы же большинство кому-то хотите подражать. Какому-то бизнесмену или кому-то еще. Вы про себя забыли. Именно ваша природа все вам даст.
Побольше заработать?
Да. Сколько? Сколько?
Надо суммы
определиться.
Миллион миллионов.
Миллион миллионов?
Да.
Сколько же это?
Ну, может кто-то и заработает, может вы заработаете в следующей жизни. У вас есть улыбка какая-то интересная, возможно, у вас будут какие-то способности. Но сейчас вам нужно делать много благотворительности. Продолжайте. Не останавливайтесь на этот счет. Определить самого себя? Ну, я, конечно, могу сказать, как это сделать. В обществе это у вас не получится. Трудно будет, долгая история. Потому что в обществе в обычном есть зависть. И в обществе, в атмосфере зависти вы себя не познаете. Будете стесняться большей частью себя. Это практически стандарт. Мы будем стесняться себя. То есть мы хотим выглядеть как, ну, как какие-то стандарты, эталоны есть, мы подражаем. Вот тогда мы себя хорошо чувствуем под кого-то. А быть самим собой – это не очень престижно чаще всего.
Поэтому в таком обществе трудно себя познать. Нужно находиться в обществе, где зависти нет, тогда это естественно произойдет. Вы просто приходите, делаете самые простые вещи. Взяли, вымыли полы, помыли посуду, помогли что-то. Просто обычно простые вещи. Но поскольку вы это делаете, вас замечают какие-то ваши особенности. Где, если нет зависти, люди найдут все ваши хорошие качества и попросят делать именно то, что вы делаете хорошо. И вас будут продвигать дальше, дальше и дальше. Не вы будете продвигаться, а вас будут продвигать. Вот так вы находите себя. Иисус об этом говорил так. Если вы приходите в зал собраний, не садитесь на передний ряд. Может прийти более уважаемый человек, вас попросят пересесть, вас будет стыдно перед всеми. Садитесь назад. Тогда вам скажут, вы такой уважаемый, сядьте поближе, вам будет хорошо. Вот так происходит в обществе. Общество, где нет зависти, вам покажет ваше настоящее место с радостью. Но где конкуренция и зависть, это невозможно. Вы будете кого-то имитировать. Это очень трудно. Вот о чем я говорю. О чем мы говорим? Давать дары, принимать дары, угощать, пищу священно принимать, делиться сокровенными вещами. Постепенно у вас образуется семья, где нет зависти. Это принципы любви. Зависть устраняется при помощи этого служения. И постепенно вы обретете семью. Не просто биологическую семью, а семью отношений. И вот там вы себя и найдете.
Насколько сильно себя человек портит себе карму, если он не знает, что работая, например, в табачном заводе, в колбасном, в каких-то мясных цехах, что он не знает, что это несет как бы ущемление в карму. Он не знает про это, допустим. А сейчас много про это говорится. И он осознанно понимает, что он себе немножко карму как бы подпортил, работая в этом служении. Насколько время, или есть какие-то ограничения, ну, распределения, что почиститься, да, очистить свою карму. То есть, это только силы свойственно действия, которые он ведет в отношении к людям. Или все-таки забыть ту сферу, в которой он пробывал в это время?
Всегда, когда вы говорите об очищении, то просто при помощи какой-то благотворительности очиститься невозможно. Невозможно отмыть горшок из-под вина вином. Нужны духовные средства, поэтому нужна молитва здесь. Если вы чувствуете...
Помогая людям, ты очищаешь себе карму после вот этого?
Ну, просто добавляете хорошей кармы, разбавляете ее. Разбавляете ее. Здесь нужна молитва. Ваша молитва.
Вместе с матерью, с молитвой.
Да. Да, ваше сердце важно, ваше раскаяние важно, именно ваше состояние сердца важно.
То есть здесь по-любому себя уже как бы немножко есть утяжеление, даже ты если не знал про это, да?
Дело в том, что когда человек совершает что-то дурное, это часто является толчком к более высокому уровню духовному. Он раскаивается в этом, исправляет свою ошибку, он очень сильно продвигается. Это божественный момент. Отдельный момент, не религиозный, божественный. Это именно в сердце искренний, искренний момент должен быть. Не просто сходить в церковь, свечку поставить, там копейку какую-то заплатить. Нет, а в сердце должно произойти. И будет очищение, будет взлет.
Да. Разве мы должны бояться зависти? Мы разве можем не обращать на нее внимания?
Так и нужно делать, не обращать внимания. Но если это вот близкие люди, трудно будет. Трудно. Да, да, вы знаете, зависть это очень такой порог, как бы глубокий сейчас. Ее очень много, зависть.
Кто-то говорит, что это двигатель прогресса.
Страх, зависть, вожделение – это двигатель современного прогресса, я согласен. Но эти качества не говорят о том, что человек прогрессирует. Прогрессирует техника, может быть, там кто-то в деньгах прогрессирует, дома строит, но качество деградирует. Нужно, чтобы обвесило и то, и другое, чтобы дома были красивые, люди были в них такие же, прекрасные. Нужно сочетать богатство и духовность вместе.
А вот благотворительность, да, вот какую часть из дохода нужно отправлять в благотворительность?
Сколько здесь? 10%, да? Сколько? 10. Десятина, это в Библии. А в Коране 5? 5%. Тоже 10%. Видите, одинаково. Веда говорит 50%. Но это для очень богатых людей. Если о процентах спросили, то вот такой расклад. Да, и только молитвой можно очистить карму. Горшок из-под вина, вино мне не отмыть. У нас так много кармы. Мы даже не можем не знать об этом. Помните баняного дерева? Вот поэтому тут топор отречения, что вы привязаны не к материальному существованию, а к Богу привязаны, и вот тогда вы успешны. Да, вообще человек должен помнить Бога постоянно, чем бы ни занимался, и тогда он будет развиваться. Настоящее богатство совсем другое, оно само приходит к человеку. Не нужно конкурировать, не нужно драться за него, оно придет само. Настоящее богатство так приходит. Так же, как настоящая жена, как она сама придет? Настоящий муж тоже. Ну, он придет и уйдет, но если настоящий останется. Если женщина заслужила, муж придет хороший, конечно же. Это заслуга. Искать? А как вы представляете искать? Не мой муж, не мой муж, вы не мой муж. Кого же превратитесь? Это опасно искать мужа. Как заслужить? Займитесь сейчас позитивной деятельностью, важной для людей. Светитесь, радуйтесь, и человек придет такой же к вам. Вы должны светиться и радоваться. А не думать, где муж, где муж, где муж. Вы должны быть счастливы еще до брака, чтобы разделить это счастье. Так они несчастные вцепляются друг в друга, и ты мое счастье, ты мое счастье. Они не дают друг другу жизни. Хорошо, наше время истекло, похоже. Спасибо большое.